Леонтьев и Леонтьев.
И Савельев. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Илья Савельев. Очень приятно возвращаться в эту студию после непродолжительного нашего отсутствия. Как уже вы услышали, в студии не я один, но Леонтьев и Леонтьев. Михаил Владимирович Леонтьев и Дмитрий Михайлович Леонтьев. Вот такая у нас программа намечается.
Премьера, да.
Да, сегодня премьера. Каждую среду в 20:00 по московскому времени из этой студии в таком составе мы будем выходить. Что это будет за программа, Михаил Владимирович, в пару слов?
Да, надо, наверное, объяснить нашим и не нашим слушателям, что мы собираемся делать. Вот, вы уж так нас не судите, мы будем формировать, оттачивать формат в процессе. Ну вот, главтему мы закрыли. Вынуждены были.
Но относительно
закрыть, да. Ну, не относительно.
Она в новом формате, в интернете, на сайте главтема.рф продолжается.
Это продолжение существования того комьюнити, которое сложилось
к микрофончику
вокруг главтемы. Потому что, как я еще раз повторю, что Мишу Юрьева Михаила Зиновича заменить невозможно. Вот, и мы не пытаемся, что важно, что я хотел сказать еще раз, мы не пытаемся воспроизвести формат главтемы, это совсем будет другое, я надеюсь, что это будет тоже интересно, дай Боже. Вот, за это время я просто хочу нашим слушателям главтемским сказать, что за это время, значит, исполнилось Михаилу Зиновичу 10 апреля 60 лет, и 60-летию Михаила Зиновича появились Игорь Михайлович и Михаил Михайлович. Да. Поэтому жизнь, в общем, продолжается, и мы будем стараться, чтобы оно продолжалось, в том числе и в Игоре Михайловиче и Михаиле Михайловиче, и в Мишкином наследии, которое осталось, оно чрезвычайно операбельно. Еще раз говорю, читайте книги Юрьева, там есть ответы. Там, во-первых, есть все вопросы, которые надо было бы задать, и в значительной степени даже и ответы на эти вопросы. Чем дальше, тем больше все это будет востребовано.
Будем продолжать. Третья империя на сайте главтемы РФ. И самое главное, что комьюнити живое.
Теперь я объясняю, что вот, видите, мы не будем изображать, значит, по имени отчеству.
По имени отчеству друга называть.
Митя, да, сын. Да. Сын, вот, опять
этим,
же, отец.
Этими тремя буквами
так получилось, сказано, что мы вместе параллельно сотрудничали с радио КП, и поэтому мы пошли простым путем, простейшим, да? То есть соединились.
Ну, это первый ваш, да, вот в эфире?
Да, первый, да.
Совместно,
но общались друг с другом до этого.
Друзья, формат
встречались.
Виделись. Теперь у нас хотя бы есть возможность систематически видеться раз в неделю, если не произойдет каких-то непредвиденных событий.
И даже тема есть для обсуждения.
Да, есть тема. Вот, у Мити есть то преимущество, что он непосредственно, в силу того, что он продолжает заниматься профессиональной живой журналистикой, находится в информационном потоке, и поэтому я думаю, что мы будем дополнять друг друга. А что касается жанра, вот мы тут придумывали название, потому что то, что было в анонсе, это как бы рабочий такой вариант, да? И, значит, у нас два названия возникло, мы остановились на одном, предыдущее было «Яблоко от яблони», вот, со всеми вопросами, куда оно падает, потому что это заранее неизвестно.
Ну, конечно,
да?
Вам-то легко, вы-то яблоня в этом случае, а Мите падать приходилось.
Ну, наконец, остановились на названии «Что такое плохо?». Вот теперь эта программа будет так
потому
называться.
Потому что, пап, что такое хорошо, ты не знаешь.
Да нет,
за
и самое
то,
главное, что
плохо, ты
вот
ты
спросила
знаешь.
Кроха. Кроха же, она же ничего не спрашивает. Кроха теперь знает больше всех и лучше всех. Поэтому, значит, тоже, ну вот.
В общем, друзья, я предлагаю зафиксировать это. Итак, отныне и навсегда эта программа будет называться «Что такое плохо?». Говорить мы будем про актуальные события, громкие и интересные. Ну, я думаю, о каких-то фундаментальных вещах тоже периодически будем говорить.
В силу своих ограниченных, утлых интеллектуальных способностей.
Это называется речевой маркер. Так вот, ну что, поехали тогда сразу с места в карьер.
Ну, да.
Да? Да. Давайте к первой теме. Она самая веселая. Поговорим о том, что по-настоящему плохо. Ну, это выборы веселая, на Украине.
Это такой черный такой смех.
Такой садизм,
да?
Чуть-чуть. Да?
Почему?
Да.
Даже КВНщик идет во власть.
КВНщик идет во власть.
Достаточно. Клуб веселых и находчивых президентов.
Время по поводу губернатора Красноярского края, кто-то из городка, уже не помню, кто из них двоих, сказал, что культура победила здравый смысл. Значит,
тут КВН.
Ну так вот.
В 21-м отеле.
Нет, я чего хотел сказать.
Что это?
Что я очень особенно здесь, они сами работают за себя, эти ребята. С точки зрения шоу и клоунады, они все делают как надо и не нуждаются в нашей помощи.
Уже давно.
Наша помощь нужна для одного. Я чувствую, к сожалению, что она нужна. Потому что происходит, есть такое ощущение, что есть соблазн поиграть в Зеленского. И уже появились там болельщики за...
У кого?
За поиграть в России.
А, в России.
Я просто еще раз повторяю то, что я много раз говорил. Это не наши выборы. Для нас они имеют, к счастью, вот, исключительно развлекательный характер. Никаких фундаментальных последствий для украинской политики они иметь не будут и не могут. Поэтому соблазн, значит, подумать, что вот вместо подонка Порошенко, а он таким является, безусловно, конечно, для нас приятно, чисто с точки зрения морально-политической, крах Порошенко электоральный, да, ну, просто приятно, но никаких из этого, собственно, прямых дивидендов не следует.
Ну, как потому можно страна, что... которая нет своего собственного суверенитета, решать нет. путем выборов... Что-то вообще.
Ну, да,
выборы
верно.
На Украине происходят в Америке.
Да, потому что страна передала свой суверенитет. Собственно, вся революция достоинства была в том, что они свое достоинство передали Соединенным Штатам в прямом и переносном смысле. Да, вот достоинство теперь там. И за это достоинство их очень цепко держат. И как заметила та же Маша Захарова, да, что если вы думаете, что американцы куда-то уйдут, то это не так. Да? Вот. Что касается, собственно, непосредственно Зеленского, я не знаю, кто и как оценивать Зеленского как шоумена, вот, а с политической точки зрения это проект Бени Коломойского, человека, безусловно, то есть я не считаю невероятным попытку разыграть с ним какую-то партию, потому что человек этот крайне циничный, крайне прагматичный, но это, в общем, надо иметь в виду, что это кровавая свинья на самом деле. Причем такая, ну, я бы сказал, выдающегося качества именно кровавая, грязная, циничная свинья. Он ведет себя как свинья.
Который при этом сильно проиграл последние 2 года Порошенко и, видимо,
ну да, Порошенко
есть желание
его,
как-то вернуть свои активы обратно.
То есть это чисто бизнес-проект. Владимир Зеленский – это никакой политик, один бизнес.
Не,
или,
ну
это или это выход на новый уровень?
Не, ну, понимаешь, что такое политика? А какая в Украине, простите, может быть политика в нынешней? Вот, украинская политика – это и есть чистый бизнес, ничего личного, да.
Если это бизнес, вот. Можно торгануться.
Или ничего, кроме личного. Ну, можно чем-то... Ну, можно,
в каком-то смысле можно. Сложно себе представить, да, что на Украине возможна ситуация хотя бы открыта, какие-то переговоры, учитывая всю истерию, которая там происходит с Россией, какие-то договоренности.
Дело
это политический суицид.
Дело даже не в истерии. Вот есть третий кандидат, который хотел быть первым на выборах, Юлия Тимошенко, да? Ну вот чем лимитированы возможности Юлии Владимировны Тимошенко? Тем, что она по официальному заявлению прокуратуры Соединенных Штатов, конкретно прокурора, который вел дело Лазаренко, бывшего премьера, является соучастником Лазаренко, то есть она прокуратурой определена как соучастник преступлений, угу. Вот, которые не предъявлены уголовное обвинение. Почему не предъявлены? Ну, догадывайтесь, почему. Значит, как только Зеленский стал вероятным победителем выборов, появилось сообщение, что по Коломойскому открыты дела в Соединенных Штатах. Будьте уверены, на него не надо ничего стряпать. Ничего стряпать не надо. Там сколько угодно, вы сколько хотите, на любой срок.
Так, и дальше открыты дела.
Ну, так, так он будет следующий Юлии Тимошенко, по которому не будет возбуждено уголовного дела, если он будет вести себя так, чтобы его не надо было возбуждать.
Папа, скажи, а вот успех Зеленского, ну, пока промежуточный, но, тем не менее, успех, это же признак того, что Порошенко слегка надоел своим западным покровителям.
Знаешь, ведь особенность демократии современной, да, вот то, что у нас называют демократией, как раз состоит вот в способности передергивать карты. Пар, то есть передергивать карты и спускать пар, да? То есть можно одного бессмысленного кандидата. Вот самый яркий пример – это Франция, да? Каждый из последних президентов французских вызывал у французов презрение и отвращение. Они были абсолютно уверены, что новый будет лучше, новый оказывался хуже. Причем, ну вот кто бы мог, вот шайтан, да, кто бы мог подумать, что Макрон оказывается…
Хуже Оланда.
Хуже Оланда.
Да.
Но
да.
Очевидным образом хуже.
Друзья, давайте прервемся на небольшую рекламную паузу. Пишите, только от руля не отрывайтесь.
Леонтьев и Леонтьев.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Фото говно в эфир кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Леонтьев и Леонтьев.
Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. Как удобно, надо как-то оптимизировать это.
Леонтьев в квадрате.
Да. Говорим про выборы на Украине.
Вот.
Остановились вы, да, на том, что каждый следующий хуже предыдущего.
Вот смотрите, да, вот голосование против Порошенко. Вот мы много говорили здесь еще в главтеме и так далее. В общем, такая банальная вещь, что современная демократия, современная избирательная система, вот этот вот такой симулякр выбора, да, когда что такое вообще любая процедура, то есть любая система передачи власти? Собственно, есть два процесса. Один процесс – это сохранение власти у действующих элит, и второй – это эволюция, да, то есть вот это и есть один из наиболее удобных, наиболее технологичных способов сохранения у власти той же элиты, да, способ воспроизводства власти, да, или невоспроизводства власти этой элиты, это революция, да, то есть это когда приходит новая элита и уничтожает старую.
Проблема Украины, что элита консолидирована и будет передел собственности, да, так или иначе.
Ну, ты знаешь, она все равно передел, ну, это да, это такой способ существования, все равно элита остается, та же самая, да, вот, и это очень видно потому, как люди из разных, казалось бы, вот революция произошла, да, а там же я вспоминаю, как после революции «Гвоздик», например, шеф аппарата Шеварднадзе остался на месте. Да, ну вот, понимаете, есть такие вещи очень знаковые. То же самое на Украине происходит. Не произошло там никакой революции. Она произошла в дурных головах вот этих скочущих на Майдане. Да? А больше ее нигде не произошло. Порошенко как был в элите, так и остался. Но он перераспределился с Коломойским. Сейчас Коломойский попытается перераспределиться взад. Вот. Но о чем я говорю? Что эта система, вот она была направлена на профанацию вообще избирательного процесса. То есть этот процесс дошел вот в постмодерне до идеала. То есть вообще, в принципе, страшно все очень театрализовано. Карнавал, неизвестный результат, можно там ставки делать, при этом ничего не меняется.
И этим совершенно не важно.
Вот мы сейчас, концов, вот
ни для что кого, значит кроме эпоха процесса.
Клоунов? Ведь клоун Украины – это отдельный вариант, да? Грубо говоря, какая страна, какой клоун. Вот, я вспоминаю просто старый анекдот про теракт, когда, значит, на Украине самолет-кукурузник, значит, падает на коровник, оттуда в стороны летит дерьмо, и, значит, дед, который говорит, ну, яка страна, якой теракт. Вот, значит, ну, вот так. Но клоуны у нас в Италии, клоун у нас рано или поздно, наверное, станет премьер-министром Великобритании, потому что никакого выхода у них нет, потому что Тереза Мэй тоже клоун, но очень не смешной. Очень.
Грустный,
Арлекин. Такой, да не грустный просто, а какой-то
чудовищный.
А он как по Стивену Кингу.
Хоррор.
Оно?
Хоррор, да. Все плачут, должны смеяться, они плачут. Вот. Ну, значит, Дональд наш.
Трамп.
Вот, он не трагичный.
К слову, зачем, конечно, не трагичный. Ты знаешь, как он же придумал, как спасти Боинг.
А, ну,
компания. Его надо... Все, тут же, это одновременно с тем, как он придумал, как спасти этот самый Нотр-Дам, вот, он придумал, как спасти...
С помощью Боингов тушить пожар?
Нет, нет, он его переименовать предложил в Твиттере.
А, ну это, кстати, хорошая идея.
Понимаете, он Макс называется. Вот если бы он назывался Дональд, он бы все сразу взлетел.
Ну, как человек, как гениальный маркетолог, может быть, он даже знает, как правильно.
К чему? К чему? Что мы переживаем кризис, который... заключается, с одной стороны, как бы в восстановлении реальной политики. За Трампом стоят реальные противоречия, да? За Брекзитом стояло реальное противоречие. То есть вот эта система управления сознанием, которая вообще вопросы серьезные убирала из повестки, и все занимались однополой любовью, птичками, рыбками, значит, экологией, программы, значит, партий, хоть их две, хоть их пять, не отличались друг от друга совсем ничем, вдруг пошла политика там. Вопросы миграции, то есть вопросы на уровне коренной идентичности. Но при этом, вот на сегодняшний момент эти вопросы персонифицируются клоунами. Потому что система, она была построена на выжигании смыслов. Поэтому единственный персонификатор смысла может быть только клоун.
Ну, как в средние века, шут же говорил.
Кстати, у нас в политике тоже есть такой человек, его зовут Владимир Вольфович. Вот. Вот он чем-то похож на Трампа. Не чем-то, а всем, на самом деле.
Да, вот вы...
Потому что это человек, который абсолютно четко чует реальную повестку дня. Ну, раньше чуял, сейчас поменьше. Устал просто, старенький. Так вот, он ее чует. Но он ее карнавализирует до степени бессмысленности. То есть... Это другой способ обессмыслить. То есть ты можешь вообще просто избегать реальных проблем, избегать реальных вызовов, про них не говорить, как это делала, например, американская элита до Трампа. А ты можешь их видеть. Ты можешь их видеть, чуять, четко совершенно идентифицировать и доводить до полной бессмысленности, до абсурда.
Да, но это же не конец. Да, то есть это же не конечный этап, потому что когда ты уже сказал когда публика начала уже об этом думать...
Какой этап конечный?
Просто...
Ты же заранее никогда не знаешь, какой
Трампа
этап
не
окажется
будет, конец. Будет следующий. Но вот эти идеи, вот эта агрессия против элиты, которая явно есть в Америке, она же никуда не уйдет, она же не исчезнет просто так. То есть, да, можно еще одного клоуна поставить. Но в конце концов, так или иначе, их нельзя просто... Нужно их ли как-то решить, или как-то они не могут вернуть статус-кво. Именно поэтому
у меня такое ощущение, особенно для серьезных, для стран. Ну, Украина, например, может выдержать пяток сменяющих друг друга клоунов, потому что это не страна. Не страна в коренном смысле слова, то есть это не есть исторический и политический субъект. Она никогда им не была. И так уж исторически сложилось, что никогда и не будет, да? То есть она объект. Она не единственная такая. Таких стран много в Африке, вообще большая часть, например. Вот, значит, Америка – это политический субъект, безусловно. И для Америки одного клоуна, по-моему, хватит. То есть что-то должно произойти такое, либо качественное изменение, ну, то есть разное качество изменений. Либо переход в другое качество, либо крах. Но,
То есть вы имеете в виду, что следующего клоуна уже не будет? Дело кончится на этом?
Следующее будет что-то другое. То есть произойдет что-то очень серьезное, да? Я думаю, что все-таки Америке хватит на два срока.
Ну, Трампа. Если экономика будет держаться на том уровне хотя бы до 2020 года,
кстати,
то
забавно,
Трампа,
заметь,
значит,
что сделал Трамп.
Переизберут.
Он совершенно изменил свое представление об экономической политике. При том, что в экономике-то он петрит, на самом деле. Он четко знает, во-первых, он знает, что происходит, во-вторых, он знает, какие воздействия имеют, какой результат. Это вот точно, да? Значит, он все время выступал во время избирательной кампании с резкой критикой долга вот, огромного американского, то есть произносил все вот эти табуированные...
Это стандартное для республиканцев.
Нет, это по довольно... Долга, он совсем в табуированном плане выступал. Он выступал как такой диссидент, как экономический...
Что касается открытого внешнего рынка, скажем, протекционизма некоторого, безусловно, да.
Нет, но я имею в виду в первую очередь монетарную политику. Это самое главное. Это главный инструмент. Собственно, самое главное, что самое главное в политике американского президента?
Жена?
Это его отношение... Нет, это его отношение к содержанию денежной политики. Он выступал, и, кстати, первый год его присутствия, это осуществлялось на практике, ФРС делала это, значит...
Ну, они постепенно повышали процентную ставку.
Они не только повышали, они выводили деньги, они вывели под триллион денег с рынка, да, то есть они сокращали баланс ФРС.
Но впервые за долгие... NASDAQ и Dow Jones это не нравится.
Так
а
вот теперь
Трамп
требует от ФРС, причем требует надрывно, чтобы они надували пузырь, потому что в диапазоне...
Потому что хочется еще раз выборы выиграть.
В диапазоне выборов, а это сколько, полтора года там осталось, да?
Да, да. Да.
Полтора года. Безусловно, никаких других способов поддержать экономическую конъюнктуру, которая сейчас по своим формальным признакам в Америке очень хорошая, вот поддержать, не дать ей рухнуть, а это гарантирует практически Трампу победу, других способов не существует. И плевать уже на эти самые там всякие, там на правду, на то, все, плевать. Вот. Далеко мы ушли. Возвращаясь к клоунам. Угу. У нас
осталось полторы минуты.
Ну, я анонсирую тему. У нас здесь есть свой домашний клоун.
Лаконично про клоунов.
Давайте.
Даже, ну, чтобы не нарваться на следующий иск, есть тема такая, близкая к этому, да? Значит, поскольку слушатели радио КП имеют к этому прямое отношение, они были жертвами.
Они были свидетелями в этом деле.
Значит, вот здесь господин Коновалов, который у нас работает губернатором Хакасии, избран всенародно. Значит, иск в суд подал на вашего покорного слугу.
30 секунд.
Да, за то, что я назвал его дебилом.
Вот что было дальше, смотрите в следующей серии после новостей или рекламы, друзья мои.
Леонтьев и Леонтьев.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Леонтьев и Леонтьев.
Да, в главной роли Михаил и Дмитрий Леонтьевы. И да, я Савельев. Это я почему так, как титры в сериале по поводу вот Коновалова.
Да, да. Да. Значит, я уже анонсировал
тему. Зачем ты так оскорбил тему человека, избранного народом?
Подожди. Во-первых, значит, да, это мое личное, я постараюсь компактно, но просто было бы невежливо не объяснить, не воспользоваться эфиром, если я уж людям-то лучше всех слушателей КП знают, о чем идет речь. Значит, исковое заявление, оно само по себе потрясающе. Да, я напомню, Коновалов у нас коммунист, пылкий коммунист и юрист. Вся его, значит, производственная пылкий практика заключается в том, что после окончания, значит, университета местного он работал юристом местной коммунистической газеты «Правда Хакасии». Ну, потрясающий, конечно, производственный опыт, но дело даже не в этом.
Сколько значит, судов?
Я сейчас не буду говорить о контексте, что это все было сказано. Меня вообще не интересовал в данный момент гражданин Коновалов, я говорил о феномене протестного голосования, вот ровно о том, что я говорил по поводу кризиса демократии, о том, и просто мне захотелось привести, как сказать, пример из нашей местной жизни, чтобы это все не выглядело, как будто это вот везде происходит, а у нас такого нет.
А он не это хотел типичный... быть примером.
Дело не в этом. Я сейчас буду держаться строго, просто, да, во-первых, господин Коновалов, это все было полгода назад.
Да.
Поэтому я вынужден, собственно, напоминать.
Это
не вчера.
Очень неожиданно сейчас
да,
всплыло.
Господин Коновалов полгода почти без малого думал, дебил он или не дебил.
А вы именно так его и назвали.
И пришел к выводу, что, скорее всего, нет.
Но не точно.
Ну, это чуть следовало ожидать гораздо раньше этого вывода, но вот полгода. А вот имеющееся исковое заявление
нет,
приводит скорее
текст.
К обратным выводам.
Текст шикарный.
Я не буду много морочить голову, да, здесь обильное цитирование, но вот что говорят... Да, ну, во-первых, я не буду уже, значит, они пытаются меня, значит, я там иронизировал горько на тему о судьбе Хакасии, да, значит, допустив возможность отторжения Республики Хакасии, а также уточнил, что даже если Хакасии не будет, то можно будет надыбать новую Хакасию, чем поставил под сомнение территориальную целостность Российской Федерации. Я хочу сказать, господа, если вы серьезно в юридическом, юристами, исковом заявлении пытаетесь... обвинить, значит, оппонента в нарушении, в попытке разрушить территориальную целостность, то это, во-первых, уголовное преступление, безусловно, подлежащее совершенно другой мере ответственности. И вы обязаны уведомить хотя бы прокуратуру, чтобы возбудили уголовное дело, потому что нависла над Родиной опасность, вот, потому что некто Леонтьев хочет отторгнуть Хакасию.
Слушайте,
если вы считаете, что это все-таки не совсем так, тумач, то не надо это писать в исковом заявлении. Но мало того, вот товарищи тут, значит, замечают. Слово «товарищи» в прямом смысле, поскольку это коммунисты.
Только в микрофон, Михаил Владимирович,
да, что-то понятие, не расслышат. Слово «дебил» приведено в словаре как психически недоразвитый человек, в скобочках, глупый человек. Толковый словарь Ожегова, Ожегов, Шведова и так далее. Да? Это их пояснение в исковом «глупый человек». То есть я назвал Коновалова глупым человеком. Ну, проще говоря, вот это называется «дурак». Вышеуказанная речь вызвала огромный общественный резонанс, так далее, значит, нарушены там материальные и нематериальные права, все очень интересно. Вот какое интересное юридическое. При рассмотрении дела о защите чести и достоинства одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер распространенной информации. То есть, является ли эта информация утверждением о фактах, либо оценочным суждением, мнением, убеждением. Что пишут истцы? А точнее, скорее всего, юрист Коновалов, как главный истец.
Главный истец.
Он утверждает, что изложение информации не указывает на то, что факты, описанные, предполагаются Леонтьеву. Предполагаются сведения, распространенные Леонтьеву, не носят субъективный характер. Выше перечисленные факты могут быть проверены на их соответствие реальной действительности.
Что значит «могут быть проверены»?
Могут и должны.
А нет, они были проверены?
В том-то и дело, что никаких доказательств проверки, даже попыток проверки в исковом заявлении нет.
Может быть, это базовые тесты
отправить? То есть господин Коновалов считает, что он точно не дурак.
Ну, так, наверное, большинство людей считает.
Да, ну ты
не приведи... Не про Коновалова, а про себя.
Приведи свидетельство. Потому что, ну, дебил – это вообще термин...
Школьный учитель, свидетель.
Нет, дебил – это термин, имеющий медицинское происхождение. Но, к сожалению, да... Ведь самое интересное, что уже после подачи заявления господин Коновалов предпринял действия, пытающиеся создать доказательную базу, что он не является таковым. То есть он запросил справки, причем получил ли он эти справки и какие справки он получил?
Кого?
В различных там диспансерах, где, значит, должны якобы быть зарегистрированы дебилы. Но проблема-то в чем? Ведь медицинская проблема заключается в том, что дебилизм – это самая слабая степень. Слабая степень умственного расстройства. Самая умственная отсталость, точнее. Самая слабая. И она, в принципе, не диагностируется за пределами первых трех лет жизни. И если губернатор не обратился в первые, или его родители и попечители не обратились в первые три года жизни, то с достоверностью установить, медицинским способом. Это невозможно. Поэтому и остается совершенно справедливо прибегать к, собственно, определению, которое содержится в словаре Ожегова. То есть глупый человек, то есть на бытовом уровне привести. Дурак. Так вот, никаких доказательств, что он не дурак, господин Коновалов не представил. При этом он подал иск. Когда, при каких обстоятельствах, какими способами он собирается доказывать в суде, что он не дурак, мне трудно себе представить.
Это же потрясающий прецедент. Ведь самое мы главное, наконец-то поймем, как понять, человек
что,
дурак
что
или нет.
Что, имея в виде перед собой вот этот юридический документ, который называется иск, я честно себе не представляю, каким образом он это будет доказывать.
Но я считаю...
Он практически, бедняга, перекрыл себе все пути к доказыванию, потому что само появление этого документа, оно, в общем, конечно, работает в процессе...
IQ-тест?
Чего?
IQ.
IQ. Это не наш метод. Это как полиграф. То есть это только косвенное доказательство чего-то, но напрямую оно не может быть представлено.
Ну, в общем, Михаил Владимирович, вы сами сказали формулу, которая относится к этому всему. Это вот полный истец, я считаю. И вот прям точнее не скажешь про это все дело. Нет, если будут справки, мы их даже вот выложим на всех порталах, которые возможны. И если справок не будет, тогда вопрос остается открытым.
Нет, вот представьте себе просто вот в мировом масштабе, а много ли политиков, которые в публичном пространстве, будучи обозваны самой слабой формой умственной отсталости, подают в суд и пытаются в суде доказывать, что нет, не так.
Но не точно.
Потрясающе.
Потрясающе. Давайте, ну, ладно, следующим. На этом мы... Давайте к следующей теме.
Закончим.
И тут как раз, мне кажется, вот соло на новостях Митька должен сыграть, потому что поговорим, я предлагаю, про доклад Мюллера по российскому делу. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не совсем там погружен,
коротко. Объясни сначала, что происходит. Такое доклад Мюллера.
Да, значит, что
Мюллер
происходит?
Это человек, спецпрокурор, бывший глава ФБР США, который был нанят Министерством юстиции США, чтобы расследовать вмешательство России в выборы, сотрудничал ли как-то Трамп вместе с Кремлем, чтобы эти выборы подтасовать.
Точно. Главная задача его была – это расследование в отношении Трампа.
Нет,
и сотрудничество...
нет, это не совсем правильно. Все-таки у него было две задачи – это Россия и Трамп. Да? То есть сначала вмешательство России в выборы, путем взлома, значит, серваков, значит, демократической партии и распространения, значит, фейсбучных, значит, каких-то реклам. Но плюс действительно вмешательство, значит, не вмешательство, а сотрудничество, якобы мнимое сотрудничество господина Трампа или людей, близких к Трампу, с российским правительством. Значит, две недели назад генеральный прокурор США сказал, что, ну, доклад пока не вышел, но он сделал такой некий синопсис. И сказал вот что, что никаких доказательств, что сотрудничество, значит, трампской администрации с Кремлем нет. На что? Но здесь вот такая проблема возникает, потому что американская медийка и американский политический эстаблишмент очень много поставил на эту карту. Это конспирология, которая длилась гораздо дольше, чем конспирология по поводу Ирака и мнимых, значит, оружий массового поражения, которые там никогда не нашли. Это 2.5 года, когда они убеждали американский народ, что их президент – российский шпион. И не только он, но все люди вокруг Трампа тоже российские шпионы. И мало чего люди, которые отрицают этот факт, тоже являются российские шпионы. Я на моей памяти помню где-то, наверное, пару тысяч человек, и это не преувеличение, которые были обвинены в том, что они работают на Кремль, совершенно разного уровня, от каких-то журналистов до юристов, сенаторов, профессоров. Мы на месте, где я работаю, РТ, люди, которые к нам приходят, они априори российские шпионы. Почему? Потому что они говорят, что-то говорят, даже, может быть, против нас, но, тем не менее, говорят на нашем канале. Но что мы узнали? Узнали, что доказательств этого нет. Хорошо, тогда ладно. Ну, хотя бы есть ли доказательства о российском вмешательстве? Ну, вот это вот первая часть, которая вроде должна быть априори.
Давай оставим этот тизер. Опять, сейчас будет у нас рекламная пауза. Вот сегодня у нас хорошо прям, да, с крючками, с клиффхенгерами, если уж говорить по-английски. Далеко не уходить.
Леонтьев и Леонтьев.
Псы гоняются за котами. так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Леонтьев и Леонтьев.
Продолжаем. Митя Леонтьев.
Да. Так вот, господин Мюллер, который должен предоставить завтра отчет, мы говорим конкретно о вмешательстве, якобы вмешательстве России в американские выборы. Вот мы узнаем, что он там напишет. Но как велось это расследование? Расследование велось очень необычным способом. Значит, первое. Когда, значит, ФБР, ЦРУ подготовило отчет, значит, первый отчет о том, что Россия вмешалась в выборы, взломали, значит, сервера демократической партии. Кто готовил этот отчет? Обычно как это происходит? Они собирают, значит, у них 17, значит, агентств, которые собираются и подготавливают некий документ. Здесь не произошло так. Возможно, это было очень политически важно, но они выбрали исключительно 10 людей из ЦРУ и ФБР, не допускали больше никого, и только они готовили этот отчет. Это совершенно уникальный момент, и почему они так сделали, до сих пор господин Клапер, который руководил этим всем, не объяснил. Но это ладно. Откуда они получили информацию о том, что эти сервера были взломаны русскими? Угу. Они получили это от частной компании CrowdStrike. Значит, что там произошло? Значит, взломали DNC, значит, сервер, значит, демократической партии. Они не обратились в ФБР, чтобы тебя проверили эти серверы. Они не пустили даже ФБР к этим серверам. Компания, частная компания, собрала эту информацию, сделала выводы и передала ФБР. После этого демократическая...
А компания оплачивалась демократической
партией. Конечно, компания, за деньги демократической партии
они провели расследование
взлома серверов. После этого что сделала демократическая партия? Она стерла все доказательства этих серверов. Она стерла 140 с лишним компьютеров, так что теперь проверить, что там реально было и кто их взломал, вообще физически невозможно.
Угу.
Когда господина Коми, который был главой ФБР,
это задали вопрос... уничтожение улик.
Конечно. Ему задали вопрос, а вообще странно, что частная компания занималась вашей работой? Он говорит, да, действительно странно, но нас не допустили. То есть главу ФБР не допустили к, ну, государственно важному вообще процессу или делу. Ладно. Дальше. Организация WikiLeaks, которая опубликовала якобы с помощью России, значит, данные сервака, значит, демократической партии. Ни одного обвинения против WikiLeaks нет. Ассанжа вот сейчас его экстрадируют, но не по обвинению в том, что он помог России, а потому что он помог некому господину, или уже не госпоже Мэннингу, значит, пока, рассказать о том, как американцы убивают людей в Афганистане и в Ираке. Ничего про 2016 год, ничего про выборы. Почему? Непонятно. Так это даже ладно. Есть еще четвертый, довольно-таки странный, довольно-таки странный процесс. Значит, у господина Мюллера были обвинения против русских. Одна компания, компания «Конкорд», решила принять эти обвинения. Юристы сказали, хорошо, господин Мюллер, давайте начнем суд. Вот вы обвиняете нас в том, что мы, значит, пытались изменить результат американских выборов. Приехали юристы, начался суд. Полтора года ведется этот суд. Но он... ничего не происходит. А почему? Потому что, значит, юристы говорят господину Мюллеру, а вы предоставьте доказательства. А господин Мюллер говорит, а нельзя предоставить эти доказательства, потому что они засекречены. А вы работаете на русских. Как же мы вам засекреченные доказательства покажем? В результате суд не идет никуда. И что дальше должно произойти, совершенно непонятно. То есть вот тогда они выдали эти обвинения прокуратуре, они заведомо знали, что суда не будет, что это чистый пиар, и что ничего с этим не произойдет. То есть все это расследование является крайне странным политическим процессом. Я не знаю, вмешивались мы в выборы или не вмешивались, но так как ведется это расследование, есть ощущение, что нет. Потому что если у них были хоть какие-то доказательства, да, они давно все. Бы уже их предоставили. Но пока
ждем. Пока нет.
А там не существует процедуры закрытого суда? Закрыть суд и предоставить в рамках закрытого процесса доказательства?
Да нечего.
Это вопрос того, что они по американскому
законодательству... Они же сами...
Ты обязан все доказательства предоставить прокуратуру, которая прокуратура
предоставляет. Ну да, сторона в суде сторона является защиты. Русскими шпионами. Им конечно, нельзя предоставить нельзя. Даже в закрытом суде, даже потому что суд нельзя закрыть от них.
Конечно. Все. В результате этот суд будет идти вечно. Ну или в какой-то момент они скажут, ну извините, не доказали и... Как бы все.
Ничего,
вот, такое вот, вот такой вот отчет Мюллера. И надо запомнить, кто такой Мюллер. Мюллер был главой ФБР в 2001 году. Угу. Это человек, который сидел перед Сенатом или перед Конгрессом, и который рассказывал байки о том, как Саддам Хусейн химической, биологической, радиоактивной, еще какой-то атакой будет уничтожать Хьюстон, Вашингтон, Сиэтл и так далее. Сидел... И часами об этом рассказывал. Поэтому уровень доверия к нему, ну, такой, сомнительный.
Слушайте, ну, кто пел эту песню «Фантазер» ты меня называла? Не ваш ли тезка по фамилии? Вот это про Мюллера как раз. Кстати, прозвучала фамилия Ассанж. Может, про него тоже пару слов скажем, потому что человека на волю выпустили минут на пять и сразу опять.
Нет, его не выпустили на волю.
Но он же вышел.
Нет, его вытащили.
Подожди секундочку.
Нет, я имею в виду физически. Он из посольства вышел, вдохнул.
Он не вышел.
Его вывели.
Его вывели полицейские, которые держали его... За руки.
Вынесли,
тем более. А он бородатый орал.
Орал,
свобода.
Да. И он вот буквально эти 30 метров оказался на свежем воздухе.
На свежем воздухе, а не
хорошо.
На свободе.
Да,
на свободе он не был.
Да, и есть, опять.
Он, на самом деле, он на балкон пару
он
раз.
Он был арестован на территории посольства. Реально.
Да, да,
да. Поскольку
да, нарушение
Эквадор
всех
нарушает... Прав. Нет, ну почему? Если Эквадор попросил его арестовать, а Эквадор его попросил арестовать. Вот. Сейчас просто очень интересная вещь происходит. Там все с Ассанжем примерно почти понятно. Я с Ассанжем даже не очень интересно. Интересно с реакцией. Первое, это, значит, мальчиш-плохиш, типичный мальчиш-плохиш, Ленин.
Ленин
кто бы знал,
Морено,
что Ленин окажется мальчишом-плохишом, да? Ленин Морено приехал в Вашингтон получать бочку варенья и ящик печенья. И в буквальном смысле ее получил. Степень просто откровенной, ну, сказочной просто циничности, она настолько-настолько просто зашкаливает, то есть просто можно снимать мальчиша килмальчиша просто, вот буквально там вот в Вашингтоне сейчас. Значит, МВФ 4,2 миллиарда долларов, значит, Всемирный банк 0,5 миллиардов долларов дает, да, при этом этот человек был вице-президентом у друга и, можно сказать, соратника Ассанжа, Рафаэля Корреа, который его, собственно, укрывал, который укрывал в Эквадоре людей, которые с ним там дружили, сотрудничали и так далее, которых сейчас всех хватают по одному, вот, и который, собственно, его и избрал, то есть он на него показал пальцем, он был его вице-президентом.
Да, он был его преемником.
То есть вообще-то это называется государственный переворот. Просто.
Обычно, а главное, надо понимать, для эквадорцев стандартных это же была причина гордости, о них знали. Ну, что еще знают про Эквадор? Ну, Галапагосские острова, кто знает, ну, там Дарвин. Да. Вот, все, больше никакой информации. И тут у меня причина гордости, у них Ассанж, а теперь все.
Там, где Ленин, там всегда переворот. И когда вот Михаил Владимирович говорит «Ленин Морено», это
нет,
новый
Ленин президент. Все-таки при всех своих колоссальных человеческих недостатках предателем не был.
Да, но просто я к тому, что это не то, что мы называем Ленин, это не фигура речи, это действительно человек, так зовут нового президента Эквадора.
Ленин Морено, да.
Да, Ленин Морено, его так зовут, не пугайтесь.
Так вот, и второй момент. Это реакция либеральной, даже не общественности. Есть организации такие специальные, но совсем маргинальные, которые там защищают Ассанжа. Реакция леволиберальной прессы, которая Ассанжем пользовалась, которая на него ссылалась, которая его материалы распространяла, они, между прочим, подельники.
Читали героя.
Вот. Реакции нет.
Как нет? Есть.
Но она
по делам. Ты за Трампа ответишь. То есть такая реакция.
А, то есть он трампист?
Конечно, он же и публиковал, значит, опять же, это серваки Демократической партии, и таким образом помог избрать Трампа, и поэтому полная ненависть к Ассанжу среди всех, то есть в Америке и демократы, и республиканцы, то есть он сумел, значит, нагадить всем.
Да, и характерно,
всем.
Что наши. Наши борцы за свободу, там, Навальнята, вот вся вот эта вот шелупонь, Все. Ассанжу по делам. То есть я давным-давно заметил, что вот особенность русского либерализма в том, что он никакой не либерализм. Он не построен ни на какой приверженности какой-то экономической теории, модели. И даже политической. Это геополитическая ориентация. Вот сейчас мы видим доказательства того, что в данном случае это не приверженность взглядам и принципам. Нет никаких взглядов и принципов. Это просто геополитическая ориентация. Это выбор окопа.
На этом, наверное, сегодня и поставим точку. Час непривычно, да, Михаил Владимирович? Обычно два было.
Ну, надо, час нормальный.
Да, нормальный.
Потом у нас
нормальнее.
Нет амбиций.
Да, друзья мои. Ну, сами слышали, о чем мы сегодня говорили. Шоу будет называться «Что такое плохо?». Очень, мне кажется, информативно и вариативно.
Но мы постараемся и в дальнейшем точнее держаться названия.
Название, да. Иногда будет «Что такое хорошо?», но повестка сама.
Будет один брак и отчуждение.
Друзья мои, в общем, с почином нас всех. Каждую среду в 8 вечера по московскому времени «Что такое плохо?» на радио «Комсомольская правда». До встречи.
Приятно было слышать. Спасибо.
Леонтьев и Леонтьев.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».